Глава 10. Понедельник, 9 мая 2005 года. Хлам уже четвертый день сидел в машине напротив Ике в Ротне и высматривал в первую очередь Болта, а во вторую — столетнего деда, рыжую старуху несколько более поздней модели, мужика с конским хвостом и без других особых примет, и Мерседес. Засесть там он и сам сообразил. Идея была шефа. После случившегося очень кстати разговора с младшим братом и одновременно лидером «The Violence» в Браусе, когда выяснилось, что столетний дед совершенно точно стоял среди ночи напротив Браусской поликлиники, Хлам, естественно, все доложил по инстанции. И именно тогда шеф решил взять под наблюдение наиболее посещаемый в городке продовольственный супермаркет. По расчетам шефа, тот, кто имел возможность прогуливаться среди ночи по Ротне, наверняка обретается где-нибудь неподалеку, а всякий человек рано или поздно проголодается, и тогда ему понадобится еда, а когда еда кончится, придется поехать и купить ее. Звучало логично. Шеф ведь не даром шеф, но это было сказано 4 дня назад, а теперь Хлам уже засомневался. Да и внимание начинало рассеиваться, поэтому он сперва не заметил рыжую тетку, зарулившую на парковку в красном «Фольксвагене» «Пассате» вместо серебристого «Мерседеса». Но поскольку ее после этого еще и угораздило прошествовать в магазин перед самым носом у Хлама, то последний ее все-таки не прозевал. Он не был, конечно, уверен, что это именно она, но возраст вроде тот же, и волосы именно такого цвета. Хлам тут же озвонил в Стокгольм шефу, но тот особого энтузиазма не выказал. Шефу нужен был в первую очередь Болт или хотя бы этот проклятый старикан. Ну и то хлеб. Хламу надо запомнить номер машины, и потом незаметно проехать за рыжей и поглядеть, куда она направляется, после чего доложить снова. Комиссар Аронсон последние 4 дня провел в гостинице в Осаде. Идея состояла в том, чтобы находиться ближе к центру событий, если вдруг поступят новые сведения. Но ничего такого не произошло. И Аронсон уже собрался выехать домой, как вдруг позвонили коллеги из Экскильстуны. Телефонная прослушка главаря банды «Never Again» по имени Пер Гуннер Ярдин дала результат. Ярдин по кличке «Шеф» прославился несколько лет назад, когда Свенска Дагбладет опубликовала разоблачительный материал про создание внутригосударственной тюрьмы Халь криминальной сети под названием «Never Again». Тут подключились прочие СМИ, и в вечерних газетах появились имя и фотография Ярдина, главного действующего лица. Тот факт, что замысел практически развалился из-за формулировочек мамы Пера Гуннера Ярдина в ее письме, в прессу так и не попал. Комиссар Аронсон на днях распорядился начать слежку за Ярдином и прослушку его телефона, и вот оно сработало. Разговор этот, разумеется, был записан, расшифрован и послан по факсу Аронсону в Осаду. — Алло? — Да, я это. — Есть что доложить? — Вроде того. Я сижу тут напротив магазина «Ика», и только что туда прошла какая-то рыжая старуха. — Только старуха? — А Болта не видел? — А деда Столета? — Не. Только старуху. Я и не знаю вообще. Она на Мерсе приехала? Да не, я не успел заметить, но тут на парковке вообще Мерсов нет. Значит, она на чем-то другом приехала? 5-секундное молчание. Алло? Да тут я просто думаю, кому-то же, блин, приходится это делать. «Ну, я только... Вряд ли она единственная рыжая баба на весь Смоланд. Да, но у этой возраст как раз такой, как... Ты вот чего. Поезжай за ней, запиши номера, сам ничего не делай. Просто проследи, куда она поедет. Только смотри, блин, чтобы тебя самого не пропалили. Потом опять мне доложишь». 5-секундное молчание. Ты чё, понял или повторить? Да не, ну, всё вроде ясно. Отзвоню, как только... И звони мне на другой номер. Я что, не говорил, чтобы все разговоры по работе только туда? Да, но это же только когда у нас дела с русскими, нет? Я не думал, что ты теперь ту симку подключил, когда придурок. Затем какое-то ворчание, и телефон отключился. Комиссар Аронсон прочитал распечатку и дополнил головоломку несколькими новыми фрагментами. Болт, упомянутый Ярдиным, это, по всей видимости, Бенгт Бюлунд, один из видных членов Never Again, и теперь уже предположительно мертвый. А звонивший Ярдину был, очевидно, Хенрик Хлам Хюльтен, который разыскивал Болта где-то посреди Смоланда. Значит, Аронсон изначально рассуждал правильно, и теперь уже можно сформулировать выводы более четко. Где-то в Смоланде, как уже сказано, обретается Алан Карлсон вместе с Юлиусом Юнсоном, Бенни Юнбергом и его Мерседесом, а также рыжеволосая дама неизвестного возраста, но вряд ли уж такая молодая, поскольку ее только что назвали старухой. С другой стороны, такие, как Хлам, кого хочешь, в старухи запишут. А в Стокгольме, в Never Again, считает, что член банды Болт тоже находится в этой компании, значит ли это в таком случае, что он скрывается от своих же? А иначе почему он до сих пор не дал о себе знать? Да потому что его нет в живых. Но шеф этого не понял. Стало быть, шеф думает, что Болт скрывается в Смоланде вместе с... Откуда, кстати, эта рыжая взялась? Тут Аронсон велел выяснить родословную Аллана, Бенни и Юлиуса. Нет ли там какой-нибудь сестры, родной или двоюродной, или еще какой-нибудь родственницы, проживающей в Смоланде и имеющей такую масть? «У этой возраст как раз такой, как, — сказал Хлам, — как что? Как им уже кто-то сказал? Кто-то видел всю эту группу в Смоланде?» Позвонил и дал им наводку. Жалко, что прослушку начали не сразу. А теперь Хлам уже проследил за рыжей, после чего либо закрыл вопрос, поскольку это оказалось не та рыжая, либо Хлам узнал, где находятся Аллан Карлсон и его приятели. В этом случае шеф скоро сам явится в Смоланд, чтобы вытрясти из Аллана и его свиты всю правду о том, что случилось с Болтом и его чемоданом. Аронсон достал телефон и позвонил руководителю предварительного следствия в Эскильстуне. Прокурор Конни Ранелит поначалу не слишком увлекся этим делом, но его интерес нарастал с каждым новым осложнением, о котором рапортовал Аронсон. «Не прозевай теперь Ярдина с его подручным», — велел прокурор Ранелит. Прекрасная, поставив два пакета с логотипом «Ики» в багажник своего «Фольксвагена Пассата», поехала назад в Шоторп. За ней на безопасном расстоянии следовал Хлам. Первое, что он сделал, когда они оба выехали на шоссе, это позвонил шефу на непрослушиваемый номер, само собой, чтобы сообщить марку и номер машины этой рыжей, и обещал выйти на связь по окончании поездки. Едва не выехали из Ротне, как рыжая сразу же свернула на гравийную дорогу. Хлам узнал местность. Он тут бывал один раз, как минимум, на соревновании по автомобильному ориентированию. Тогда еще с ним его девчонка штурманила и, только пройдя половину маршрута, сообразила, что держит карту вверх ногами. Гравийный проселок был сухой, и за автомобилем рыжей поднималось облачко пыли. Поэтому Хламу ничего не стоило следовать за ней, не попадаясь на глаза. Вот только через несколько километров пыльное облачко вдруг исчезло. Вот же блин! Хлам поддал газу, но облачко все не появлялось. Хлам даже запаниковал, но скоро успокоился. Стало быть, старуха где-то съехала с дороги, придется разворачиваться и искать. Не успел он проехать обратно и километра по той же дороге, как загадка объяснилась. Показался почтовый ящик, и рядом вправо отходила неширокая дорожка. Так вот, куда рыжая повернула. Но с учетом того, как развивались события, хлам оказался слишком нетерпелив. Он стремительно крутанул баранку и на полной скорости помчался вниз по дорожке, ведущей неизвестно куда, оставив у почтового ящика все свои прежние соображения насчет незаметности и осторожности. Едва он опомнился, как дорожка кончилась, упершись в площадку перед домом. Еще чуть-чуть, и хлам, не успев затормозить, налетел бы прямиком на столетнего деда, который стоял и кормил слона. Аллан и Соня быстро подружились. У них ведь было немало общего. Один вылез однажды в окно и тем придал своему существованию совершенно новый вектор, а другая с той же целью шагнула в озеро. Оба успели повидать мир. Да и морду Сони бороздили глубокие морщины, как у мудрого столетнего старца, — подумал Аллан. Соня, кстати, не показывала цирковых фокусов, кому попало, но этот дед ей явно понравился. Он угощал фруктами, чесал ей хобот и ласково разговаривал. Не то чтобы она особо понимала его речи, но какая разница? Все равно приятно. Поэтому, когда дед просил ее сесть, она садилась, а когда просил покружиться, то Соня делала это с удовольствием. Она даже показала ему, что умеет стоять на задних ногах, хоть об этом дед ее даже не просил. А яблочко другое или дополнительное чесание хобота были чистой воды бонусом. Соня ведь не из тех, кто продает свои услуги. Прекрасные Бенни и Бастер усаживались на ступеньках, соответственно, с кофе и собачьим лакомством. Они сидели и любовались, как Аллан и Соня общаются друг с другом на площадке перед домом, а Юлиус часами сидел на озере и удил окуней. Май выдался жаркий. Солнце припекало неделю напролет, и синоптики обещали, что высокое давление сохранится и дальше. Бенни, бывший, помимо прочего, почти архитектором, в мгновение ока набросал, как надо оборудовать изнутри только что приобретенный прекрасный грузовой автобус, чтобы Соне там понравилось. Когда же прекрасной стало известно, что Юлиус, кроме того, что вор, еще и специалист по пиломатериалам, и ловко управляется с молотком и гвоздями. Она заметила Бастеру, что друзья-то, оказывается, толковые. Правильно все-таки, что она их сразу не спровадила. Юлиус ухватил одного вечера, чтобы под руководством Бенни соорудить из досок все необходимое в автобусе внутреннее оборудование. Затем Соня вошла в автобус и вышла оттуда, проверив, что и как, и, судя по всему, осталась довольна, хоть и не поняла, зачем нужны два стойла вместо одного. Тесновато, конечно, но зато еда двух сортов — одна слева, одна впереди, а справа — вода для питья. Пол был чуть приподнят, под углом, с легким наклоном назад, где был сделан специальный желоб для отходов Сониной жизнедеятельности. Он был до краев набит сеном, чтобы максимально впитывать все, что может появиться за время поездки. А вдобавок к этому капитальная вентиляционная система в виде отверстий, просверленных по всей длине автобуса слева и справа, и открывающееся стеклянное окошко в кабину, чтобы Соня могла постоянно видеть хозяйку. Если коротко, грузовой автобус превратился в слоновоз класса люкс, и это всего за пару дней. Чем больше вся компания настраивалась на отъезд, тем меньше ей хотелось отправляться в дорогу прямо теперь. Уж слишком всем хорошо живется в Шоттерпе. не в последнюю очередь Бенни Прекрасной, которые уже на третью ночь решили, что спать в двух разных постелях только зря просто не протирать, когда с тем же успехом можно улечься в одной. А какие уютные были вечера у камина, отменная еда, славная выпивка и увлекательные повествования Аллана Карлсона о своей необыкновенной биографии. Но в понедельник утром холодильник и кладовка практически опустели, и Прекрасной пора было вновь отправляться в Ротное пополнять запасы. Из соображений безопасности поездка была предпринята на принадлежавшем Прекрасной стареньком «Фольксвагене Пассате», а «Мерседес» стоял на прежнем месте под прикрытием хлева. В одном из двух магазинных пакетов была всякая всячина для самой Прекрасной и мужчин, а в другом — наливные аргентинские яблочки для Сони. Вернувшись домой, Прекрасная протянула пакет с яблоками Аллану и, распихав остальное в кладовку и холодильник, вышла с литром бельгийского фруктового пива и присоединилась к Бенни и Бастеру, сидевшим на ступеньках террасы. Там же уселся и Юлиус, ненадолго оторвавшись от своей рыбалки. Вот тут-то на площадку перед домом и вылетел Форд Мустанг, едва не сшибив Аллана и Соню. Спокойнее всего реагировала Соня. Она настолько сосредоточилась на очередном яблоке, что не видела и не слышала того, что творится вокруг. Хотя нет, все-таки что-то она заметила, потому что, уже начав кружиться, вдруг замерла задом к Аллану и уставилась на чужака. Аллан был почти так же спокоен. Он столько раз за свою жизнь оказывался на волосок от смерти, что летящий во весь опор Форд Мустанг в этом смысле не представлял собой ничего нового. Остановится вовремя — хорошо. И тот таки остановился. Третьим по спокойствию оказался, пожалуй, Бастер. Его в свое время строго выдрессировали не вылетать с лаем, если во дворе появляются чужие, но пес насторожил уши и вытаращил глаза так, что они сделали совершенно круглые. Дело такое, надо быть начеку. А Прекрасная, Бенни и Юлиус вскочили все трое со ступенек террасы и, выстроившись в ряд, ждали, что будет дальше. А дальше было вот что. Хлам, поначалу немного растерявшийся, вылез из своего мустанга и тотчас нашарил в сумке на полу перед задним сиденьем свой револьвер. Его он наставил сперва на заднюю часть слона, но потом, передумав, перевел на Аллана и троих друзей, выстроившихся в ряд у террасы, и скомандовал без особой фантазии: «Руки вверх!» Как это «руки вверх»? Аллан, давненько уже не слыхавший подобной ерунды, тут же принялся приводить свои соображения по существу дела. А что будет, на взгляд господина, если они не станут поднимать руки вверх? А если, скажем, он сам в свои 100 лет запустит в господина яблоком, или вон та хрупкая женщина пробьет его на вылет бельгийской клубникой, или же, ладно, ладно, хрен с вашими руками, только без всяких мне тут штучек. Каких штучек? Заткни пасть, старый козел. Скажи лучше, куда вы девали тот гребаный чемодан и того, кто его вез. Ага, поняла Прекрасная, вот и сказки конец. Действительность настигла таких всех. Никто хламу не ответил, все старательно думали, так что извилины трещали все, кроме, пожалуй, слонихи, которая, несмотря на весь драматизм момента, решила, что пришло время покакать. Когда слон облегчается, это редко остается незамеченным теми, кто оказывается в непосредственной близости. «Бляха-муха!» — сказал хлам, проворно отскочив на несколько шагов от жижи, которая хлынула из Сони. «Какого хрена вы тут слонов развели?» Ответа по-прежнему не было. Бастер сдерживался из последних сил. Он явственно чувствовал, что-то не то. Ох, как же подмывало кинуться с лаем на этого чужого, и пес, хоть и знал правила поведения, глухо зарычал. Это, в свою очередь, заставило Хлама наконец заметить овчарку на террасе. Он инстинктивно попятился еще на два шага и поднял пистолет, изготовясь выстрелить, если потребуется. Вот тогда-то в столетнем мозгу Аллана и родился план. Многоходовый, что да, то да, да к тому же и рискованный. Аллан легко мог сам лишиться жизни, если он, конечно, не бессмертен. И столетний мужчина, глубоко вздохнув, приступил к его осуществлению. С наивной улыбкой на губах он направился прямиком к бандиту с револьвером и заговорил самым, что ни на есть, дрожащим голосом. «Ой, какой у тебя пистолетик! Он что, настоящий? Можно подержать?» Байни Юлиус и Прекрасная решили все трое, что старик рехнулся. «Стой, Аллан!» — не выдержал Бенни. «Стой, — говорят тебе, старый козел, а то пристрелю к чертям собачьим!» — сказал Хлам. Но Аллан, шаркая, все шел вперед. Хлам отступил на шаг, вытянул руку с револьвером в сторону Аллана в еще более угрожающем жесте. И тут он это сделал. Сделал то, на что Аллан так рассчитывал. Отступил от волнения еще на один шаг назад, и тот, кто хоть раз ступал в вязкую субстанцию, какую являет собой свежий слоновий навоз, зная, что устоять на ногах практически невозможно. Хлам этого еще не знал, но вскоре понял. Нога поехала вбок, Хлам взмахнул руками, стараясь устоять, поспешно сделал шаг назад другой ногой, и вот уже обеими ногами увяз в слоновьей жиже и, беспомощно повалившись навзничь, шлепнулся на спину. «Сидеть, Соня, сидеть!» — сказал Аллан, выполняя заключительную часть своего многоходового плана. «Нет, ядрена сатана, Соня, не смей сидеть!» — закричала Прекрасная, вдруг сообразив, к чему дело идет. «Да какого, сука, дьявола!» — сказал Хлам, лежа на спине посреди слоновьих испражнений. Соня, стоявшая ко всему этому спиной, четко и ясно слышала команду Аллана. Одет он, как уже сказано, добрый, и угодить ему слониха была только рада. К тому же хозяйка, видимо, подтвердила приказ, ведь команда «не смей» в Сонин словарный запас не входила. И Соня села. Ее зад, теплый и мягкий, опустился, раздался глухой треск и что-то похожее на короткий писк, а потом стало тихо. Соня сидела. Теперь надо думать, ей яблоко полагается. «И второй номер накрылся», — сказал Юлиус. «Ядрёна сатана и бесы в пекле», — сказала Прекрасная. «Кошмар», — сказал Бенни. «На тебе яблочко, Соня», — сказал Аллан. «А Хенрик Хлам Хюльтен не сказал ничего». Шеф 3 часа просидел в ожидании звонка от Хлама и, наконец, решил, с этим раздолбаем что-то стряслось. Что кто-то попросту не сумел сделать так, как он сказал, такой мысли шеф просто не допускал. Короче, пора браться за дело самому. Для начала шеф решил проверить регистрационный номер, который ему назвал Хлам. И всего за несколько минут, благодаря Центральному государственному реестру автотранспортных средств, выяснил, что красный Volkswagen Passat принадлежит некой Гуниле Бьорклунд, Шоттерп, Ротне Смоланд.